60 лет назад Федеральный окружной суд в Нью-Йорке вынес смертный приговор супругам Джулиусу и Этель Розенбергам за шпионаж в пользу Советского Союза. Наш корреспондент Владимир Абаринов продолжает разговор о деле Розенбергов с историком советской разведки Александром Васильевым.
Для Розенбергов и Гринглассов был готов в этот момент план побега, эвакуации в Мексику, а оттуда морем в Швецию. Саша, что произошло? Почему план сорвался?
Надо сказать, что советская разведка приложила очень большие усилия для того, чтобы спасти этих агентов. Надо сказать, что следует подчеркнуть, что она всегда старалась спасать своих людей, ценных людей, и делала все возможное для этого. И существует масса документов о том, как они пытались вывести обе семьи в Мексику, выправить им какие-то паспорта, чтобы они смогли уехать в Европу. Но произошла такая вещь, что Рут Гринглас получила ожог на кухне. Это был несчастный случай. Ожог был очень сильный. И она попала в больницу, причем, насколько я помню, у нее была редкая группа крови, и в газетах писали об этом, значит, люди вроде ей помогали. Все это затянуло побег, а потом было уже поздно. Потом Джулиус Гринглас заметил слежку за своей квартирой, слежку ФБР. Об этом тоже подробно написано в документах. И затем их арестовали.
Гарри Голд и Дэвид Гринглас отпирались недолго. Оба опознали друг друга по фотографиям. Тем не менее, следствие находилось в сложном положении. Ему необходимы были признательные показания. Голд на эту роль не годился. Он связник, содержание донесений не знал. Годился Гринглас, и он с энтузиазмом пошел на это. Именно Гринглас дал показания на Розенбергов, против которых вообще никаких улик не было. Здесь надо еще отметить такую специфическую особенность. Президент Трумэн ни за что не хотел дать понять Сталину, что шифр раскрыт. По этой причине некоторые фигуранты дела никогда не привлекались к ответственности. Саша, но Трумэн не знал, что Сталин знает, что шифр взломан, так?
Да, но я хотел бы сказать еще по поводу показаний Грингласа. Дело в том, что Гринглас – это вообще очень трагическая история. Фактически очень близкие семьи, да, брат и сестра Дэвид Гринглас и Этель Розенберг. И вот взяли и посадили Розенбергов. Значит, что делать Гринглассом? У Дэвида Грингласа тоже есть жена, есть дети. И он начал давать показания не против обоих Розенбергов. Он давал показания против Джулиуса Розенберга. Рут и Дэвид Гринглассы говорили о том, что это он их втянул во всю эту затею шпионскую. Вот Дэвид не давал показаний против своей сестры. Про сестру говорила Рут Гринглас, жена Дэвида. Она говорила о том, что Этель сыграла значительную роль во всем этом деле, что муж находился под ее влиянием. Вообще, в ходе процесса Этель Розенберг называли «красной паучихой», намекая на то, что у некоторых типов пауков самка съедает самца. Так вот, Этель Розенберг сравнивали с такой паучихой. Ну, а красная, понятно почему. Поэтому, в общем, эта история очень трагическая. Да, а насчет перехватов совершенно верно. Дело в том, что американские власти не хотели дать понять советским властям, что они читают или читали их переписку секретно. Но дело в том, что у советской разведки был агент, который занимался именно расшифровкой этой переписки. Он им все сказал. Поэтому они знали, что эта секретная переписка читалась. Они сменили коды. И еще был такой момент, я помню, что была такая директива в Вашингтонскую резидентуру направлять в центр обзоры американских газет для того, чтобы объем информации, передаваемой из резидентуры в центр, не уменьшался, чтобы у американцев не возникло подозрения, что советская разведка знает о том, что американцы расшифровали код. Вот была тут такая игра.
Да, парадоксальная ситуация. Надо сказать, что кроме этого агента, Уильяма Вайсбанда, который, кстати, никогда не привлекался к ответственности по причине, о которой мы уже сказали, был еще второй человек, сообщивший о взломе кода – Ким Филби. Филби до самой смерти не мог простить Клаусу Фуксу его показания. Он считал их предательством. Ну а что касается взаимоотношений двух семей, Розенбергов и Гринглассов, то мне все время кажется, что какая-то черная кошка пробежала между двумя женщинами. Но нам этого знать, конечно, уже не дано. Я хочу вернуться к вопросу об эффективности Грингласса. Вы сказали, что она была низкой, но все-таки не всегда. Для оценки этой эффективности ФБР привлекло экспертов и поручило им выяснить реальную ценность информации, которую передавал в Москве Дэвид Грингласс. Каким образом скромный механик, без специального образования, не окончивший даже колледж, мог разобраться в революционной технологии, над которой работал цвет мировой науки? Как он сумел отличить ценную информацию от бесполезной? Каким чудом воспроизвел схемы сложнейших устройств? И, кстати, он ведь не имел доступа к особо секретной информации. Когда эксперты увидели рисунки, которые Грингласс нарисовал заново, специально для них, и выслушали его ответы на свои вопросы, они были поражены тем, как много информации незаметному механику удалось извлечь из случайно подслушанных разговоров в столовой и нечаянно увиденных устройств. По меньшей мере, в одном случае донесение Грингласса было уникальным. Речь идет о схеме взрывателя, которым была оснащена бомба, сброшенная на Нагасаки. Этот взрыватель придумал британский ученый Джордж Кистяковский. В Москве схема Грингласса немедленно легла на стол Лаврентия Берии. Так что, по крайней мере, в этом случае информация оказалась ценной или даже бесценной. Александр, насколько я понимаю, резидентура МГБ внимательно следила за расследованием и не могла понять, раскололся Грингласс или нет, потому что целый месяц после ареста Грингласса Розенберг оставался на свободе. Что предпринимала советская разведка, чтобы как минимум узнать, что происходит с этим делом?
В тот момент были разные идеи, и было много подозрений. Допустим, подозрение о том, что адвокат Грингласса сотрудничает с ФБР, что это вообще подстава ФБР, насколько ему можно доверять. Была попытка задействовать все каналы для получения информации, но дело в том, что в тот момент, это конец как бы 40-х, начало 50-х годов, вся агентурная сеть советская в Америке, она как бы распалась. И советская разведка даже не могла понять, кому можно доверять, а кому нельзя. Кто стал информатором ФБР, кто не стал. Они знали точно, что можно доверять Джулиусу Розенбергу. И с Розенбергом поддерживался постоянный контакт. Ему передавались деньги. Думали, как через него повлиять на Грингласов, на Рут Грингласс. Но, в общем, из этого ничего не вышло. Потому что, как я сказал, пара Грингласов, она думала в первую очередь о своих интересах и о судьбе своих детей.
Джулиус Розенберг все отрицал. Этель взяли под стражу после того, как она отказалась отвечать на вопросы большого жюри на основании 5-й поправки, которая освобождает от обязанности свидетельствовать против самого себя. Тем временем в Мексике выследили и арестовали Мортона Собола, еще одного члена группы Розенберга, который стал третьим обвиняемым на процессе. Собол получил 30 лет тюрьмы, Розенберге – смертную казнь. И это при том, что обвинение не просило смертного приговора. Александр, как по-вашему, они заслужили смерть?
Я считаю, что нет. Но сейчас об этом постоянно идут дискуссии в Соединенных Штатах. С одной стороны, если мы будем оценивать Розенбергов с учетом только той информации, которая была у страны обвинения во время судебного процесса, то, конечно, электрический стул – это, мягко говоря, перебор. Но в том, что касается Этель Розенберг, тут была такая игра. Обвинив ее в шпионаже и как бы пригрозив ей электрическим стулом, обвинение думало, что они таким образом повлияют на ее мужа, Джулиуса Розенберга, и заставят его давать показания. А им нужны были показания против остальных членов группы Розенберга, вот это вот партийные ячейки и одновременно его агентурной группы. Но этот трюк не сработал. Этель и Джулиус продолжали отрицать свою вину, никаких показаний они не давали. И в результате, в общем, все это дошло до того, что оба сели на электрический стул. Если мы будем сравнивать то, что сделал Джулиус Розенберг, с тем, что сделали, допустим, такие атомные шпионы, как Клаус Фукс и Тед Холл, то это, конечно, горькая ирония судьбы, если можно так выразиться. Потому что Клаус Фукс отсидел несколько лет, его выпустили досрочно за хорошее поведение, он уехал в ГДР, женился и после этого жил замечательно. Тед Холл вообще никогда под арест не попадал. Он переехал из США в Британию, преподавал здесь и перед смертью признался, что да, он был советским агентом, что ни о чем не жалеет. Вышла книжка, по-моему, в 95-м году, написанная на основе интервью с ним. Вот, поэтому, если сравнивать судьбу Розенбергов с судьбой остальных членов шпионской сети Советского Союза, то это, конечно, очень грустный факт, то, что они были посажены на электрический стул. Особенно, если мы будем говорить об Этель Розенберг. Но нельзя сказать, что она была полностью невиновна, да, то есть она не была домохозяйкой, которая готовила сэндвичи, в то время как ее муж встречался с Дэвидом Гринглассом или другими агентами. Это было не совсем так. Она, во-первых, она все знала. Она была знакома с двумя оперработниками советскими в Нью-Йорке. Она участвовала один раз, значит, в организации встречи с Феклисовым, когда Феклисов после проверочного маршрута пришел в аптеку, и туда же пришла Этель Розенберг, и таким образом показала, что Феклисов может прийти к ним домой. Это был очень важный момент, когда Феклисову надо было встретиться с Джулиусом Розенбергом. И, кроме того, Этель печатала материалы Розенберга, перепечатывала их на машинке. То есть она участвовала в шпионской деятельности своего мужа, но вот на таком вот уровне. У нее даже не было своего псевдонима. То есть по документам она проходит как жена либерала. Антенна и либерал были псевдонимы Джулиуса Розенберга. У нее своего псевдонима не было. А, между прочим, у Рут Гринглас был свой псевдоним – Оса.
Да, она была Оса, а сам Гринглас – Шмель.
Да, а сам Гринглас Шмель. И, ну, так получилось, что Оса вообще как бы осталась на свободе.
Ее освободили от наказания? Она никогда не привлекалась к суду?
Нет, не привлекалась.
Ну, хорошо, а Россия как оценила заслуги Розенбергов? Россия не обязана этим людям, которые погибли за ее интересы?
Тут есть несколько моментов. Официально служба внешней разведки не признает агентов своими агентами, если они сами в этом не признались, даже после их смерти. Я считаю, что это очень правильный момент, и очень хорошо, что они это делают. Поэтому тот факт, что Розенберги были советскими агентами, официально не признан. Я знал Александра Феклисова лично, и я помню, что еще в конце 80-х годов он добивался того, чтобы Розенбергов признали советскими агентами, как-то отметили их заслуги. И он говорил о том, что они сами бы этого хотели. То есть, если бы они были живы, они хотели бы этого признания. Но советские власти не пошли на это, на официальное признание. Если оценивать то, что сделали Розенберги как бы неофициально, то я, в общем, лично считаю, что им надо поставить памятник в Москве. Ну, в том числе не только им, но и всем людям, которые в свое время помогали нашей стране. Такой символический памятник. Тем более, что через 2 года будет 50 лет со дня казни супругов Розенберг. И это хороший повод для того, чтобы отметить их вклад.
По-моему, шпионам вообще памятников не ставят. А может, я ошибаюсь?
Я считаю, что это вполне разумная идея, и почему бы нет. У меня такая точка зрения на все эти вещи. Есть очень сложные вопросы, о которых можно дискутировать годами. Сталинская диктатура, роль атомной бомбы, война в Корее и внешняя политика США, агрессивная, неагрессивная, как угодно. Но если приходит момент, когда ты должен дать ответ, простой ответ на какой-то сложный вопрос, мне кажется, очень важно помнить, на чьей ты стороне. Я, допустим, не могу быть на американской стороне, я не американец. Я русский человек, я на стороне России всегда. Поэтому для меня лично Розенберги герои. Хотя вот, допустим, я весь день провел на конференции среди американских историков, для которых они предатели. И многие считают, что и правильно их сделали, что их казнили на электрическом стуле. Но это как бы их право, это их точка зрения, вполне понятно. Но а я вот считаю, что им нужно поставить памятник в Москве. И я, кстати, об этом сказал.
Значительная часть материалов по делу Розенбергов остается секретной. В 2008 году администрация Джорджа Буша попыталась их рассекретить, но Дэвид Гринглас заявил, что не дает своего разрешения на огласку. В итоге федеральный окружной судья отклонил ходатайство правительства в отношении показаний Грингласа и других свидетелей обвинения, отказавшихся дать свое согласие, а также тех, чье местонахождение или факт смерти установить не удалось. Мортон Собол отбыл в тюрьме 18 лет из 30. Клаус Фукс, который, как говорят, получал эстетическое удовольствие от декламации обличительных речей Вышинского на московских процессах, отбыл в британской тюрьме 9 лет, после чего поселился в Восточной Германии, где стал членом ЦК Социалистической Единой Партии Германии и скончался в 88 году. Советское правительство простило его за показания против Голда. Гарри Голд отсидел 16 лет из 30. Дэвид Гринглас был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Он освободился в 60-м году. Он до сих пор жив. В 96-м Гринглас согласился встретиться с журналистом «Нью-Йорк Таймс» Сэмом Робертсом при условии, что получит долю гонорара за книгу, которую писал Робертс. Книга Робертса «Брат» вышла в свет в 2001 году. Гринглас сказал Робертсу, что не ощущает никакого пятна на собственной совести. «Пятна не было», — пишет Робертс, — «потому что не было совести».
С историком советской разведки Александром Васильевым беседовал Владимир Апаринов.